Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час житие преподобной Поликсении, память которой сегодня совершала Святая Церковь. После этого мы предложим вашему вниманию интервью с писателем Исраэлем Шамиром, посвященное феномену арабской весны. Закроет час выступление руководителя межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Рябиченко.
Жития святых.
Житие преподобной Поликсении. Святая Поликсения родом была из Испании. Она жила в первом веке по Рождестве Христовом, во времена святых апостолов, и была ученицей их. От рождения в юности Поликсения была язычницей. Вместе со старшей сестрой своей, Ксантипою, бывшей супругой Прова, правителя той страны, дева Поликсения услышала о божественном учении Христа Спасителя от святого апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Ксантипа и Проф тогда же приняли христианство, а Поликсения осталась еще язычницей. После этого Поликсению постигли несчастье. Она была необыкновенно красива, и, прельстясь ее красотой, один бесчестный человек насильственно похитил ее, увез в Грецию. Но милосердный и всесильный заступник беззащитных и невинных, Господь сохранил юную девицу невредимую и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя». Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу Поликсении. Плывя в Грецию на одном из кораблей, Поликсения услышала проповедь еще другого великого ученика Христова, святого апостола Петра. Благорасположенная к высокому божественному учению Христа Спасителя, живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. Проповедавший там в то время святой апостол Христов Филипп поручил одному благочестивому семейству скрыть Поликсению от ее преступного похитителя. С большими затруднениями и препятствиями удалось этим добродетельным христианам скрыть Поликсению в греческий город Патры, где большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святаго апостола Андрея Первозванного, ученика Христа Спасителя. В Патрах Поликсения приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем Первозванным. Тут же Поликсения была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как кротко переносился ей тогда уже престарелый старец тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть за свое нежелание отречься от Господа Иисуса Христа и смелое заступничество за христиан. «Уверуй сам во Христа», — говорил гневному язычнику правителю города и области святый апостол, когда тот с угрозой смерти требовал, чтобы святый Андрей отрекся от Христа, поклонился языческим богам и совершил в честь их жертвоприношение. «Я более скорблю о твоей гибели, нежели о страданиях, предстоящих мне», — продолжал святый апостол. «Мои страдания продолжатся день-два, а твои мучения будут длиться вечно». Но, не обращая внимания на краткое вещание святого Андрея, злобный правитель присудил его сначала к жестоким истязаниям, а потом обрек его на крестную смерть, и, чтобы продлить мучение, возможно, долее, велел не пригвоздить, но привязать его ко кресту. Когда апостола Божия вели на место распятия, народ, среди которого была и юная Поликсения, толпился во множестве вокруг него, громогласно восклицая: «Чем согрешил сей праведник, сей друг Божий, что его ведут на самую позорную у нас казнь, на которой осуждаются лишь злейшие преступники?» Но святый Андрей успокаивал и уговаривал народ и шел с радостью на место мучения за исповедание Христа. не покидали святого Андрея преданные его ученики, в числе коих была также Поликсения, и тогда, когда его распяли и повесили на кресте. Множество народа толпилось близ невинно распятого святого Андрея, негодуя на решение правителей, восклицая с возрастающим недовольством: «Напрасно страдает сей святый муж!» Апостол же старался успокоить волнующихся и продолжал учить Слову Божию. «Люди здесь стоящие, — говорил он, — жены и дети, старцы и молодые, рабы и свободные, послушайте слово моего и не думайте более о суете временной жизни, но смотрите на меня, висящего на кресте ради Христа, и уже готового оставить сие тело. Не должно страшиться смерти тем, кои подвергаются ей за истину в всем мире, они достигают блаженного успокоения». Очистите себя, не забывайте моего учения, от всего сердца уверуйте в Отца и Сына и Святаго Духа, храните заповеди Господа нашего Иисуса Христа, и тем явите себя достойным и вечного блаженства, которое уготовал Господь любящим Его. Дни и ночи проходили таким образом. Святый старец, несмотря на тяжкие мучения, не переставал поучать народ. И эта кроткая, но полная жизни и истинной любви проповедь со креста особенно сильно подействовала на юную Поликсению. За несколько суток она пережила целую жизнь, и христианство непоколебимо утвердилось в ней. Между тем, продолжительность страданий святаго Андрея до того усилила ропот и негодование народа, что толпа с криком окружила жилище правителя Егиата, требуя освобождения святого Андрея, уже третий день висевшего на кресте без пищи. «Напрасно страдает сей кроткий, святый и мирный человек», — говорил народ. «Вот уже более двух суток, как он висит на кресте и не перестает учить нас добру и правде. Его надо снять». Егиат, устрашась волнения, согласился на желание народа и сам пошел на место казни, чтобы при себе велеть снять святого Андрея со креста. Первозванный апостол, увидя его, сказал: «Для чего пришел ты, Егиат? Если для того, чтобы исповедать веру во Господа Иисуса Христа, то, несомненно, получишь прощение. Если же ты явился для того, чтобы отвязать меня от сего древа, то напрасно ты теперь старался бы об этом. Я уже наслаждаюсь зрением Царя Небесного, уже поклоняюсь Ему, уже стою пред Ним. Но пока еще есть время, позаботься о душе своей и не готовь себе вечных мук». По повелению правителя воины хотели было отвязать святого Андрея от креста, но апостол, подняв очи к небу, воскликнул: «Не допусти, Господи, чтобы меня сняли со креста, даруй мне пострадать за Тебя таким же образом, каким благоизволил пострадать Ты. Не дай поколебаться тем, кои познали и возлюбили Тебя через мое благовестие, сохрани их и утверди во святой Твоей вере, чтобы они прославили Тебя, истинного Бога, прими и меня с миром». И действительно, тщетно исполнители казни старались приблизиться к распятому, чтобы отвязать его от креста. Невидимая сила останавливала их. Блестящий свет, более яркий, чем солнечный, совершенно окружил святаго Андрея и в продолжении почти получаса скрывал его от предстоящих. Когда же этот свет исчез, оказалось, что святый апостол Андрей уже предал дух свой Богу, и только лицо его сияло небесным светом. Как воскресение Иисуса Христа сильно подвигло святых апостолов на проповедь Его, так и кончина святого апостола Андрея плодотворно подействовала на святую Поликсению. Принявшая христианство от такого столпа Христовой Церкви, каким был святой апостол Андрей, святая Поликсения сама восхотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город Патры вскоре после смерти апостола Андрея святый Анисим отправляется на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью стала сопутствовать ему на свою родину. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревекой, вместе с ней крещенную, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства. Сестра ее, Ксантипа, также присоединилась к ней. Сохранилось сказание, что особенно часто она проповедовала в многолюдном городе Толедо. И так всю остальную жизнь свою, почти 40 лет, святая Поликсения посвятила этому великому подвигу, подавая уверовавшим во Христа пример благочестивой жизни. Плодом этого благочестивого апостольского служения ей было то, что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею в христианстве. Около 109 года по Рождестве Христовом святая Поликсения мирно скончалась, до конца земной жизни сохранив девство. Вы слушали житие преподобной Поликсении. Память ее Святая Православная Церковь празднует 23 сентября, 6 октября по новому стилю.
Жития святых.
Здравствуйте, в эфире радио «Радонеж», в студии Илья Агаев. Сегодня у нас в гостях Исраэль Шамир, известный писатель, публицист, антисионист и просто православный человек, специалист по Ближнему Востоку. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, здравствуйте, слушатели.
Сегодня мы будем говорить об арабской весне. Исраэль, есть такое мнение, что эти события, происходящие сейчас на Ближнем Востоке, по всему арабскому миру, были инспирированы извне, что это никакое не восстание народных масс, доведенных до отчаяния. Как вы, человек, который живете на Ближнем Востоке, который, может быть, видите все это изнутри, как вы относитесь к такой точке зрения?
Знаете, Илья, мы, конечно, как все православные христиане, верим, что, так сказать, Бог, он по большому счету один, хотя в трех лицах. Но в реальной жизни действует множество факторов. То есть вот эта вот попытка многих наших хороших друзей все свести ровно к одному фактору, а именно к ЦРУ, это уж как-то такая, знаете, попытка перенести идеи монотеизма в область реальной политики. Все-таки не так устроен мир. Скорее уж, если нужно его представлять, то это представляете в виде такого веселого язычества, где есть разные факторы. Есть с одной стороны ЦРУ, есть и другие факторы, которые тоже не менее влиятельны. То есть вот не надо поддаваться, что вот, мол, всем миром рулит там за кулиса или ЦРУ. Все стараются рулить, но не у всех получается. То есть это такая вещь. Короче, ответ нет.
Были и реальные предпосылки для вот этих восстаний арабских?
Знаете, реальные. Ну, что такое реальные? Все реально. По большому счету происходит на Ближнем Востоке огромное переформатирование. И, то есть, все меняется. Меняется вся матрица отношений. И действует несколько факторов, не один фактор. Происходит сейчас, в общем, большая борьба за регион. И эта борьба за регион, она идет, это и борьба за души людей, которые там находятся. Есть попытки выстроить, скажем, халифат, который ведет Саудовская Аравия. Это, знаете, вот сказали бы мы там год назад, полтора года назад, это люди бы даже и не поняли, о чем речь идет, потому что Саудовская Аравия оказалась, знаете, какой-то такой дальний фактор, где-то она там далеко сидит, там, в общем, и ничего не слышно ее. А она так вот подспудно очень-очень раскачалась. Тем более у нее есть мощнейшая связка. Это Катар. Катар – крошечное княжество, но самые могучие телерадиостанции на Ближнем Востоке, то есть мощности несравненные.
Аль-Джазиру вы имеете в виду?
Аль-Джазира, да. Аль-Джазира. Огромное влияние. Денег у них полно, связи много. И у них появился собственный проект, которого вот мы раньше как-то и не видели. Думали, нет у них проекта, думали, не так что-то там шустрят у других. Но нет, сейчас он начинает вырисовываться. Это вот один такой мощный фактор. И они хотят, конечно, исламский Ближний Восток более, ну, простыми словами, более реакционный.
А имеется в виду единое государство?
Ну, знаете, халифат. Единое государство – это как идеал. В принципе, ведь даже халифат не был единым государством никогда. Последний халифат прекратил существование там, во Первую мировую войну. Но до тех пор уже не было единого государства долгое время. Ну, если это так, установка, это как, вот, скажем, как власть Папы Римского, такая, в общем, что-то такое, знаете.
Просто сменить режимы на более, так сказать,
более
исламские, более приверженные законам шариата.
Да, более, кстати, близкие к шариату. И у них, знаете, большая нелюбовь к социализму. Они такие очень яркие, такие антисоциалисты. Им идея равенства, в общем-то, не близка. Это тоже сказывается. И вот они, собственно говоря, сыграли, я думаю, доминирующую роль и в войне в Ливии, где они играли огромную роль, и в событиях в Сирии. Они, в общем, конечно, действуют. Действовали они и в Египте тоже. То есть вот это вот один из факторов, но только ведь один из факторов. Знаете, есть другой мощный фактор, который сейчас начинает быть более виден, чем раньше. Это Турция, которая тоже начинает сейчас выстраивать Ближний Восток уже по своей идее. В принципе, знаете, у Турции это могут быть основания. Это серьезнейшее. Ближний Восток был частью Оттаманской империи, а до этого Византийской империи. Турция, она одна из наследниц великого византийского прошлого. Константинополь по-прежнему, так сказать, главный имперский город Востока. И сейчас Турция 100-миллионное население, огромная экономическая мощь, современное развитое государство. И на протяжении долгого времени, ну, вот от Атюрка и там до нескольких лет тому назад, вся эта вещь, в общем-то, никуда не действовала. Вот этот светский национализм, который там у них был, в общем-то, он где-то и не работал. Страна была подчинена Соединенным Штатам с одной стороны, Израилю с другой стороны. А вот сейчас под властью вот этого их умеренного исламского правительства, умеренной исламской партии АК, да, АКП, пошли огромные подвижки. И действительно, сейчас у Турции впервые за там, десятки лет вдруг снова появляется вот такой вот, она становится крупной региональной державой, которая реально влияет.
Да, последние месяцы МИД турецкий очень активно действует на Ближнем Востоке.
Знаете, мы всегда можем увидеть эти вещи по отношению к Израилю, по отношению к Палестине. Почему? Потому что народы Ближнего Востока, скажем, все, так сказать, страны бывшей Византии, все очень-очень беспокоятся о судьбе Святой Земли. Для нас Святая Земля – это важна, конечно, да. Думаю, с чем сравнить, потом подумал, сравнивать ни с чем не буду, чтобы никого не обидеть. Но скажем, что это место, в общем, очень важное для нас всех. И в этом смысле нет разницы между православными и мусульманами. То есть, хоть в православной Греции, хоть в мусульманской Турции, отношение к Палестине совершенно одинаковое. Так же, как, собственно говоря, одинаковое отношение и по множеству других параметров. В этом смысле тоже интересно понять, что вот ислам и православие на Ближнем Востоке – это не какая-то линия разлома геологического, в общем-то, нет. Православные мусульмане на Ближнем Востоке не только, так сказать, действуют вместе, не только живут вместе, там, общая культура и так далее, но еще и думают примерно одинаково. Для русских людей, которые бывают на Ближнем Востоке, это, вот, кажется, вещь, которую не всегда понимают. Кажется, что должен быть вот этот вот разлом, но на самом деле его вот на территории бывшей Византии просто нет. То есть возникают проблемы между кем? Между различными сектами и исламом, может быть. Или там между различными исламскими сектами и православием тоже может быть. Но между, так сказать, мейнстримным исламом и мейнстримным православием, в общем, проблем-то никогда и не было, а сейчас тем более нет.
Вернемся к арабской весне. Вот наступил конец режиму полковника Каддафи, который правил 40 лет в Ливии. В принципе, страна была самой развитой на африканском континенте, вот одной из самых развитых среди арабских стран. Ну, вмешались в открытую европейцы, вмешались американцы, вмешалась НАТО в ситуацию. Вот им-то это зачем было нужно?
Ну, мы тут должны, по-моему, разделить мухи-котлеты в разные стороны. То есть, если мы говорим про интервенцию, то, конечно, это вещь ужасная и неприемлемая. И, я думаю, правильно поступает каждый русский человек, который это осуждает. И это я, кстати, очень, в общем, полностью солидарен с теми, кто это осуждает. А если мы говорим о солидарности с полковником Каддафи, то это все-таки, конечно, вещь, которая, знаете, немножко более, так сказать, к ней надо сдержанно относиться. 40 лет человек правил, все правильно, наладил вроде страну неплохо. Но вот его путь, он, видимо, как-то оказался несозвучен эпохе. И созрели там, конечно, силы вполне реальные, которые хотели, вот, кажется, это дело перестроить. Перестройка шла, конечно, во многом благодаря саудовскому влиянию. То есть, в некотором смысле, у Европы, конечно, были свои денежные интересы, бесспорно, и свои планы, и свои мысли. Но где-то иногда мне хочется сказать, вот так, ну, с оглядкой и, конечно, с оговорками, ну, так, знаете, на радио можно сказать иногда и прямо, что Европа в некотором смысле выступала в качестве исполнителя работ для саудовского проекта.
Невольным исполнителем?
Почему? Может быть, и вполне таким оплаченным исполнителем, знаете, наемником в некотором смысле НАТО выступало. Казалось бы, странно, да, вроде бы НАТО такая мощь, да. И, говорится, неужели они вот будут делать то, что хотят какие-то шейхи Саудовской Аравии, Кувейта, да, и Катара?
Европе-то это зачем им, исламисты под боком?
Ну, ничего, это никого не пугает. Есть на эту тему разные объяснения, но, в принципе, вот сама реакционность некоторая, условно говоря, или, скажем, антисоциализм этих режимов, это уже, на самом деле, нравится европейским правящим кругам. Ну, знаете ведь, чем меньше социализма, тем выше удой. Тем выше удой для внешнего фактора, который, знаете, доить-то может теперь лучше. Не надо думать о том, что, знаете, каждому бедуину там надо дать школу, там воду, газ. Да ну его теперь не надо ему давать ни воды, ни газа. То есть, знаете, социализм это ведь больше расходов.
То есть, иными словами, получается, что Европа специально вырастила для себя такого вот внешнего врага, вот каким мы были, да, во времена Холодной войны, мы были Советский Союз, и благодаря которому там сплачивались народы Европы, народы Запада. Сейчас такого врага у них нет, и вот сейчас они себе через море буквально рядом вырастили такого врага.
Ну, это скорее все-таки американцы выращивали. Американцам это было нужно в свое время после падения Советского Союза как-то оправдать. Дать вообще свой огромный военный аппарат, армию, огромные военные расходы. И нужен был ислам как враг. Но в Европе ведь никогда к этому так не относились. Ведь в Европе никогда не видели ислам как вот реального противника, реального врага. Это, знаете, есть такие, конечно, фантазии в кругах, которые близки, так сказать, к еврейской диаспоре. Они любят очень, вот так сказать, демонизировать ислам, что вот, мол, это, знаете, злой чечен ползет на берег. Ну, знаете, европейцы, как русские, в этом смысле не боялись чечена найти в 19 веке и в 20 веке тем более. То есть, нет, конечно, нет.
А что угрожает Израилю в связи со всеми этими событиями? Ведь к власти приходят радикальные режимы. Вот в том же Египте рвутся прям неприкрыто братья-мусульмане. После Каддафи наверняка тоже не придет свой ливийский ататюрк светский.
Ну и хорошо, что не придет. Знаете, что хорошего? Ты, кстати, сейчас вот смотришь на режим ататюрка. Я, правда говоря, отношусь к нему очень-очень скептически. Ничего хорошего он особенно с Турцией не сделал. То есть туркам приятно, что он ее, так сказать, спас. И, может быть, у него историческая роль-то и была в свое время. Но потом ведь страну довели до ручки, то есть Турция была в очень тяжелом состоянии. Сейчас она действительно, мы видим, встает с колен самым реальным образом, потому что, вы знаете, ведь Турция Ататюрка в этом смысле была где-то близка к Советскому Союзу своей слишком такой яростной антирелигиозностью. Ну, разве это годится, что вот хочет человек пойти в мечеть, его сразу уже там в местном КГБ записывают, или там отпустил бороду, тебя так, значит, будут там палками вычеркнуть. Участки бить, но тоже как-то перебор. И происходил там тоже вот такой вот исторический надлом сознания. Ататюрк все время запретил им, знаете, писать нормально, то есть заставил не только перейти на латиницу, но еще и латиницу даже сделал какой-то безумный, чтобы нельзя было понять, откуда слова берутся. То есть там вот БП, вот такие вещи. А сейчас в этом смысле все-таки происходит какое-то вот эти соединение, интеграция с прошлым. Как в России в некотором смысле. Ведь тоже я считаю, я, знаете, большой поклонник Советского Союза. Я, кажется, думаю, что Советский Союз большая потеря. Но, тем не менее, то, что в Советском Союзе разрыв между народом и религией никак вот не сращивался, это, я ведь считаю, была трагедия тоже. И вот как сейчас приятно, что вот русские люди могут идти в церковь, конечно, хорошо, чтобы сохранились социальные завоевания Советского Союза, но это, надеюсь, еще, так сказать, впереди. Так вот и здесь.
Работы много, да.
Да, так вот и здесь. То есть, конечно, режимы, так сказать, могут стать немножко более, так сказать, жесткими, но в самой Турции мы не видим там какого-то размаха там особенного фанатизма. Наоборот, это режим вполне такой сдержанный, который, собственно говоря, вот, говорю, тоже несколько напоминает Россию тем, что сейчас вот человек хочет пойти помолиться Богу, может помолиться Богу. Хочет там девушка ходить в косынке, может ходить в косынке, ее из-за этого из университета не выгонят. Ведь там же гонения это были на религию очень жесткие. И вот эти вот подвижки сейчас происходят всюду по Ближнему Востоку, то есть это пока не должно пугать. Братья-мусульмане, тоже ведь у них есть крылья более умеренные, ближе к туркам, и есть крылья пожестче. То есть это все-таки очень-очень большая расплывчатая такая организация, даже не организация, а несколько партий. Но если мы говорим относительно Израиля, то чем ближе к народу, чем больше демократии, тем отрицательнее все эти страны будут относиться к апартеиду в Израиле. Вот это я считаю бесспорно. Не потому, что Израиль сам по себе, а потому, что ведь Израиль – это государство все-таки апартеида, государство, в котором ни иудеям, ни евреям действительно жить трудно и плохо. И, конечно, это неприемлемо. То есть, конечно, вот, говорится, пока ситуация в Палестине не будет радикально изменена, конечно, не приходится ожидать, что соседние страны отнесутся к ним по-другому.
Ну, ситуация-то как раз вот должна измениться вроде как в ближайшее время, когда состоится голосование ООН и, возможно, появится на карте независимое палестинское государство.
Да, знаете, на карте это что? На картах у меня вот хорошие советские атласы сохранились, на них всех есть палестинское государство. Его печатали. Сейчас, может, последние годы нет, но раньше всегда печатали. По резолюции ООН 1947 года там были линии раздела, вполне напечатаны в карту. То есть, что, карта-то что? Карта-то ерунда. Карту напечатать недолго.
Ну, но, в смысле, она станет членом ООН и фактически это полноценным государством.
Да, но станет ли она? Но полноценным государством она ведь от этого не станет. Мы все-таки говорим о символическом, важном шаге, но не более того. То есть, когда это может действительно сыграть большую роль, это просто станет частью динамики, новой динамики. Вот так вот надо понять, что это не просто вот какой-то вот важный шаг. И действительно, ведь, скажем, еще там год назад, когда, или там полгода назад, когда об этом заговорили, израильские круги, кстати, правящие, к этому делу отнеслись просто вот так, ха-ха-ха. Вот так вот. Ну, пускай они решают. Знаете, есть такая фраза Давида Бен-Гуриона, у него было любимое выражение: «Неважно, что говорят гои, важно, что решают евреи». Вот такая вот точка зрения у него была, он ее много раз озвучивал. И вот эта вот позиция была и в Израиле. И только вот когда вдруг они увидели, что уже не пустые слова, а происходят вот какие-то реальные подвижки, то есть в Египте разнесли израильское посольство, в Турции решили вернуть посла и прекратить военную торговлю, военные сделки. Когда вот начались вот такие реальные подвижки, тогда они увидели, что эта карта вот прямо вот сюда-то и ложится. То есть, знаете, казалось бы, это вот какая-то там шестерка, там пик. Но когда вдруг вокруг выстраивается флеш, то эта шестерка пик прямо в масть. То есть вот это ее главная, так сказать, роль.
Ну, то есть, вот если немножко попытаться предсказать будущее, то как вы расцениваете перспективы того, что вот на Ближнем Востоке все будет мирно?
Ну, ведь, собственно говоря, как это, покой нам только снится, сказал поэт, знаете. Мирно, конечно, это хорошо, но ведь мирно – это не единственная вещь, которая нас должна заботить. Нас должно заботить, чтобы вещи были, как говорится, устроились, чтобы они были правильные. А просто мирно, то есть в смысле, чтобы ничего не менялось – то есть такое статус-кво? Ну, нет.
Ну, чтобы просто не хотя бы не воевали там.
Ну, так это ведь недостаточно, чтобы не воевали. Ведь воюют и так. Знаете, за последние несколько лет у нас была война и с Ливаном, значит, в 2006-м была война с Газой в 2009-м. То есть, иными словами, войны и так все время идут. Это не то, что мы живем в мирное время. Нет, войны – это постоянный фактор. Но и забота должна быть не о том, чтобы вот как вот там войну отложить. Это, знаете, как вот с зубной болью. Конечно, нехорошо там, но иногда приходится и зубы лечить, а иногда и рвать. То есть, вот, иными словами, мы говорим про то, что вот не это должно быть главной заботой, а что можно ли потом как-то это дело перестроить так, чтобы это стало, наконец, правильно и хорошо. Вот я считаю, что это возможно.
То есть после того, как появится палестинское государство и исчезнет вот этот раздражающий всех мусульман фактор апартеида.
Да, но не так уж важно, на самом деле, появится палестинское государство или нет. Это все-таки не самоцель. Знаете, возникновение и отдельной Палестины, и отдельной Сирии, и там, других стран, это все-таки результат Первой мировой войны, когда карта там была нарезана. Это как все равно, что сказать, там, Тульская область. Важно, чтобы Тульская область стала независимым государством. Ну, конечно, знаете, может быть, неплохо для жителей Тулы, но они, наверное, и без этого, в общем-то, как говорится, перебьются. То есть, ведь все таки все население Ближнего Востока, оно друг другу родственно, говорит на родственных языках, одна культура, более-менее с разнообразием, да? То есть, в принципе, не обязательно. Вот я не хочу сказать, что прямо, вот знаете, вот эта вот идея государственного строительства, она вот должна быть главной. Борьба с апартеидом, конечно. это действительно неприемлемо, когда вот в какой-то части, значит, нашего цитрегиона есть действительно вот такое страшное неравенство. Это не годится.
Ну, по-моему, вы знаете, это мало осуществимо, что власти Израиля, сионистские власти Израиля, начнут давать те же самые права вот своим согражданам, палестинцам. Проще как раз-таки отделить, и чтобы палестинцы сами строили свое государство по своим каким-то правилам.
Да я-то не против, никак, не так, не эдак, но не очень верю, что это получится. Не
именно
очень,
отделение.
Да, не очень верю, что это реально. То есть я вот никогда не выступаю против, никогда не говорю ни слова против, но именно в основном потому, что я не верю в реальность этой задумки. Это, знаете, как вот, говорится, знаем, вот живут люди, знаете, сиамские близнецы, ссорятся, говорят, давайте мы их разрежем, вот им лучше станет. Ну да, давайте разрежем. Но не получается. То есть это все не очень делится на самом деле. И я понимаю инициативу Махмуда Аббаса в первую очередь как вот толчок для того, чтобы выйти из тупика. Просто, знаете, вот такое подталкивание в некотором смысле. Палестинцы много раз пытаются как-то вот ситуацию подтолкнуть. Вот, например, когда они стреляют своими шутихами, этими самыми якобы ракетами, как их Израиль называет, хотя это просто эти железные палки, даже без боезаряда, без боевой головки. Это тоже они что хотят сказать? Ну, посмотрите, мы живые люди, говорится, не относитесь к нам так, не запирайте нас навеки. То есть, иными словами, я это понимаю, как еще одну попытку палестинцев как-то вот выйти из тупика. А то, что реально может произойти размежевание, я в это, правда говоря, не верю.
Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, у нас в студии был Исраэль Шамир, известный писатель, публицист, общественный деятель. Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания, радиослушатели.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами опять говорим о защите наших семей, о защите наших детей, о тех опасностях, которые нам на каждом шагу предъявляет наша неспокойная жизнь, наше неспокойное время. Мы с вами говорили в предыдущих передачах о законе об охране здоровья граждан Российской Федерации. Мы с вами говорили о законе об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. О различных письмах органов власти, которыми предполагается изменение нашей жизни. Мы с вами должны понимать, что мы стоим на пороге изменений, которые называются одним общим словом – расчеловечивание. И это не громкие фразы, это не мои эмоции, это реальность, которую мы должны ощущать как самую главную опасность нашей жизни. Вы со мной согласитесь, если посмотрите на улицах, на рекламные плакаты, на витрины магазинов, вы посмотрите, что попрано все, что человек уже не представляет из себя высшей ценности, человек уже является какой-то деталью этой жизни, человек уже является чем-то, что можно попирать, чем-то, над чем можно издеваться. Если вы пройдете мимо витрины ЦУМа, то вы увидите механистические манекены, которые изображают просто непотребные сцены, и на глазах у всех прохожих, которые бегут мимо с детьми и без детей, и никто из них не остановился и не принял меры к этому, хотя закон этот предполагает. Возьмите просто все, напишите письма в руководство страны, в прокуратуру о том, что это растление уже перешло все рамки, все возможности того, что можно терпеть. Мы можем говорить о том, что в Екатеринбурге фирма по продаже интимных товаров, как они деликатно себя называют, под названием «Казанова», проводит конкурс рисунков для детей на тему «Откуда берутся дети?». И эти рисунки малыши должны принести в один из салонов, но заодно, наверное, и посмотреть, что же там продается, и протоптать туда дорожку. Мы можем говорить об этом как о гнусных вообще-то реалиях нашей жизни, уж простите меня за такие слова, но можем понимать при этом, что эти изменения произошли не сразу, а с нашего молчаливого согласия. И они провели опустошительную работу в нашем сознании, когда мы перестали ужасаться тому, что неприемлемо вообще для человека, когда мы перестали ужасаться тому, что воровство становится доблестью, что растление становится бизнесом, когда мы перестали ужасаться тому, что наших детей все больше и больше забирают другие руки, которые на них зарабатывают, которые их уничтожают, мы ничего с этим не делаем, мы согласны. И мы имеем те результаты, что мы теряем свое обличье, мы перестаем быть людьми, мы расчеловечиваемся, как бы это ни грустно было. Мы с вами говорили о законе об охране здоровья граждан. Он предполагает закон о суррогатном материнстве. Он предполагает создание института искусственного воспроизведения детей на продажу. А как еще иначе назовешь рождение ребенка, за которого ты получишь деньги? Как еще иначе назовешь специальной женщины, которая продает выращенных в своем чреве детей? Мы перестаем этого пугаться, этому ужасаться, и мы с этим начинаем потихоньку соглашаться, подводя под это какие-то основания, говоря о том, что в Ветхом Завете это тоже встречалось. Неправда, это все неправда, это передергивание, ложь. И как бы мы это ни называли, это будет тоже расчеловечивание. Мы перестаем ужасаться тому, что подростки все больше начинают презирать свое тело, играют в игры, которые называются подвешивание, когда вешают себя на крюки, протыкая ими кожу. Мода, которую привезли, как всегда, с Запада. Но это особое достоинство для подростка, который живет в этот период в экстремальном состоянии души и пробует мир на вкус. Мы перестали ужасаться тому, что дети теряют ценность жизни. Повсеместное распространение моды на татуировки – это ведь нарушение естественных инстинктов самосохранения. Это саморазрушение, когда человек соглашается на разрушение тела, пусть внешнее, пусть точечное, но это так называют специалисты, и я с ними соглашаюсь. И все это приводит к тому, что у нас формируется большой пласт людей, для которых человеческая оболочка стала не нужна, для которых сейчас как основной приоритет становится достижение бессмертия, достижение всемогущества, которое даст вечное тело, вечная молодость. И мы говорим с вами сейчас о создании движения «Россия-2045», в состав которого входит в том числе Анатолий Чубайс, в состав которого входит такой известный для многих зрителей актер Стивен Сигал и многие другие личности, депутаты Госдумы, бизнесмены. Они все озабочены тем, как сохранить вечную молодость, как растянуть свою жизнь на миллионы лет, но они считают себя нормальными людьми. И они имеют возможности для того, чтобы присоединить к себе многих людей через возможности заработать на этом. Проект «Россия-2045», или как его еще называют, «Россия-2045», уже провел ряд переговоров с Министерством образования, с Академией наук о совместной работе над проектами по созданию искусственного тела. Наверное, еще какое-то время назад было бы дико слышать эти слова или читать их. Но я вижу документы перед собой, и это реальность. Через 3 года авторы намерены представить первый образец искусственного тела. А далее они планируют, что биологическая ткань человека будет постепенно заменяться на вечную, поскольку биологическая клетка, она не может быть вечной, никак этот барьер не перейдешь, она все-таки старится и умирает. Вот авторы планируют заменить биологическое тело на механическое, вечное, на их взгляд, может быть, оно будет из каких-то материалов. И, как мы подозревали, именно для этого и создан Роснано, та отрасль, которая занимается нанотехнологиями. И во главе всей этой системы, вы, может быть, удивитесь, как удивилась я, но это закономерно. Институт Курчатова. Вот Институт Курчатова переориентировался с атомной энергетики, которая оказалась, наверное, не востребована для руководства института или руководства каких-то сфер нашей жизни. Я сейчас не буду пытаться определить их. А оказалось важным для них. И они ставят для себя это приоритетным направлением создания биороботехнических систем. А по-русски это искусственные люди, это биороботы, над которыми сейчас работает Институт Курчатова. И эти наработки намечено включить в проект «Искусственное тело». Я думаю, что нам всем нужно понимать, что киборгизация нашего населения и киборгизация с нашей подачи, может быть, населения мира, это тупиковый путь. Как бы ни хотелось авторам убедить нас в обратном. Конечно, очень хочется продлить вечную молодость. И Роснано уже, как мы выяснили, больше года ведет разработки лекарств, таблеток вечной молодости. На заре человечества, в средневековье, это называлось алхимией. Сейчас называется нанотехнологиями. Ну, наверное, есть какая-то разница, по мнению авторов. А мы с вами подумаем, а может быть, ее и нет. Для того, чтобы это продвигать, создается целое движение, которое называется «Российское трансгуманистическое движение». И оно имеет поддержку на самом высоком уровне, о чем можем мы судить хотя бы потому, что представители этого движения обратились в Минздрав соцразвития, то самое ведомство, которое печально знаменито антисемейными законопроектами. Так вот, представители этого движения обратились туда с предложением отменить запрет на клонирование человека. И добрые представители Минздрав соцразвития, конечно же, согласились с этим предложением, о чем мы прислали им письмо, что ваше предложение принято. И в новой редакции законопроекта об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации это ограничение будет исключено, и клонирование человека будет осуществляться в Российской Федерации. Теперь вы понимаете все перспективы нашей жизни. мы создаем в течение 3 лет искусственное тело, мы начинаем разработки искусственного человека, создаем клонированного человека, и мы создаем биороботов. Если почитать произведения идеологов этого направления, то не оставляет впечатления поврежденности разума. Но эти люди дееспособны, они работают в каких-то местах, кто-то преподает в академиях, в университетах, кто-то руководит большим бизнесом, кто-то является фигурой в политике, кто-то ведет телевизионные передачи. Чисто внешне они адекватные, но глубокие и глубинные изменения личности, психики, сознания уже произошли. Люди потеряли ощущение себя человеком. Люди потеряли ощущение ценности и святости человека, который создан по образу и подобию Божьему. Люди потеряли святость подобия Божьего. И это говорит о том, что это не просто помрачение разума, это только духовные причины. Эти люди отвернулись от самого основного в своей жизни, но эти люди ведут нас за собой. Мы должны это понимать, мы должны это видеть, мы не должны увлекаться тем, что нам предлагают идеологи трансгуманизма, а трансгуманизм — это переходная стадия между человеком и постчеловеком, по мнению трансгуманистов. И мы не должны относиться легко к тому, что трансгуманисты уже сейчас делают. Они буквально несколько дней назад объявили о том, что будут проводить митинги с требованием бессмертия, с требованием выделения денег для того, чтобы они проводили разработки по достижению бессмертия. Будем относиться к этому серьезно. И будем понимать, что вслед за этой группой людей могут пойти наши дети. И очень много сейчас путей, по которым наши дети могут уйти от нас туда, где в качестве вознаграждения за свой путь получат раннюю смерть души. Нам нужно это помнить, и нужно не лениться в трудах, чтобы заградить этот путь, чтобы наши дети туда не смогли уйти. Кроме нас самих, никто не защитит наших детей от тех опасностей, которые на них идут. Для того, чтобы защитить наших детей, вам нужно не говорить им о том, что весь мир полон черноты и мрака. Я вас очень прошу, говорите вашим детям почаще о том, что в жизни по-прежнему имеет ценность дружба, честь, достоинство, о том, что в мире по-прежнему существует любовь, и что эту любовь они обязательно найдут, и что обязательно у них будет семья, дети, и что это основное содержание жизни человека, и что человек — это замечательно, и что высшая ценность человеческой жизни — это сохранение души. Говорите им как можно чаще о том, что солнце по-прежнему сияет с неба, о том, что счастье по-прежнему никто не отменил, и тем самым вы защитите их от всего того мрака, в который уже попали многие заблудившиеся в сетях бизнеса и долларов паутин. Любите своих детей, и ваше сердце подскажет вам, как спасти их от того зла, которое на них идет. У микрофона была Людмила Рябиченко, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Всего вам доброго.
В эфире радиостанция «Радонеж».